Параграф 2. Митрополит Максим, 1287-1305 годы. Русские, вероятно, еще при жизни митрополита Кирилла, были предупреждены о том, чтобы не мечтать далее о своем собственном кандидате на митрополию. Прибыв в Киев в 1285 году, митрополит Максим немедленно совершил путешествие в Золотую Орду, вероятно, по поручению Константинопольского императора. И, вернувшись оттуда в 1286 году, собрал в Киев всех епископов русских на собор по неизвестному нам вопросу. Думается, это было секретное осведомление епископов о соблазнительной смуте, раздиравшей тогда Константинопольскую церковь. Во-первых, нужно было успокоить русскую церковь, что Лионская уния 1274 года с латинянами не исказила православие и оказалась фикцией. Во-вторых, уверить, что волновавший греков арсеницкий раскол не нарушил канонической легальности Константинопольского патриарха, главы русской церкви. В-третьих, и то, что отлученный патриархом Арсением император Михаил Палеолог – умер в 1282 году, и хотя сам он и лишен был церковного погребения, но на сыне его, Андронике II, никакого проклятия не тяготело, и православная иерархия с ним была уже в сговоре о полной ликвидации унии. Через афонских иноков, крайних зелотов, обо всем этом русские архиереи могли иметь неточные и смущающие слухи к невыгоде репутации греков. После этих своих первых и, по-видимому, безотлагательных дел, митрополит Максим, подобно своему предшественнику, также не счел удобным и нужным сидеть в своем кафедральном городе и в 1285 году потянул к северной великокняжеской столице, а не к юго-западной, православную репутацию которой, вероятно, до известной степени уронили униональные авантюры Даниила Романовича Галицкого. Отрываясь от своей киевской резиденции, и этот митрополит является странствующим по своей митрополии. Не раз он приходит во Владимир и Новгород, заходит и в Псков, и даже в Галицко-Волынскую землю. Никоновская летопись снова повторяет свои слова в приложении к митрополиту Максиму, именно что «он по обычаю своему хожаше по всей земле Русти», «учаше, наказуеше, управляше». Наконец, ему же суждено было и окончательно перенести резиденцию своей кафедры из Киева в столицу северно-русского великого князя, то есть во Владимир. Переносилась в настоящем случае только резиденция, седалище, кафисма, а не кафедра митрополита, которая по-прежнему считалась киевской. Такое перенесение, с канонической точки зрения, не представляется дозволительным без достаточных оснований и подтвердительных формальностей, каковы утверждение собора и царский указ, Вальсамон к 82-му правилу Карфагенского собора. Та и другая формальность в применении к нашему случаю впоследствии задним числом были выполнены, а достаточное основание в виде нашествия варваров имелось налицо. В 1299 году Киев был так страшно опустошен татарами, что разбежались все его жители. С ними вместе должен был спасаться бегством и митрополит. «Того же лета», — говорит под 1300 год Лаврентьевская летопись, «митрополит Максим, не терпя татарского насилия, оставя митрополию, избежа из Киева, и весь Киев разбежался. А митрополит иди к Брянску, и оттоль иди в Суздальскую землю, и со всем своим житьем, и с крылосом», прибавляет Никоновская летопись. Собственная епархия митрополита, киевская, конечно, по-прежнему оставалась в его власти и передана была в управление наместником. Но, садясь во Владимир, митрополит должен был завладеть и Владимирской епархией и вытеснить оттуда епархиального епископа. Митрополит Максим так и сделал. он перевел Владимирского епископа на вакантную в тот момент ростовскую кафедру, а сам стал епархиальным владыкой Владимирским. Здесь, на новом месте пребывания своей кафедры, митрополит Максим скончался в декабре 1303 года и был погребен уже не в Киеве, а во Владимирском Успенском соборе. Северная Русь, сознавая счастливую важность для себя переселения митрополита Максима, нашла для него санкцию в чуде. Во Владимирском Успенском соборе есть икона Божией Матери, подающая митрополиту Максиму амафор с надписью «Сей святый чудотворный образ Пресвятой Богородицы написан бысть в лето 1299-е, по ведению Максима, митрополита Владимирского и всея России чудотворца, грека родом, егда ему пришедшу от Киева во Владимир и от путного шествия в келии своей мало уснув, абие явися ему пречистая Дева Богородица и глагола «Раби мой Максиме, добре пришел еси сема посетите град мой» и подади ему амафор глаголя «Прими сей амафор и паси в граде моем словесные овцы». Он же прием возбудися от сна и в келии никого же виде, а амафор обретися в руце его. И повеле написати сей образ тем подобием, яко же виде. В то время как Северная Русь радовалась, приняв к себе седалище митрополии, Русь юго-западная этим была встревожена. Пока Киев оставался фактической кафедрой митрополита, последний мог даже подолгу проживать в северно-русских городах, не возбуждая на юге особенно сильного недовольства. Благодаря нейтральному положению Киева между русским юго-западом и северо-востоком, митрополит все-таки до времени казался одинаково принадлежащим обеим половинам Руси. Но когда митрополит Максим переселился на постоянное жительство в столицу северно-русского великого князя, князья южно-русские немедленно поняли, что они через это лишаются крупной политической силы, которая отныне давала северу решительный перевес в нерешенном еще вопросе об общерусской гегемонии. Чтобы не допустить и тени какой-либо зависимости от северно-русского великого княжения, и освободить религиозную совесть своих подданных от подчинения митрополиту, обитавшему во Владимире Клязьмском. Галицкие князья в лице Юрия Львовича, внука Даниила Романовича, тотчас же решили отделиться от киевского митрополита в церковном отношении и начали хлопоты у патриарха и императора о поставлении себе особого митрополита. Из греческих памятников мы узнаем, что греки, вообще неблагосклонно смотревшие на разделение русской митрополии, на этот раз были чем-то убеждены, и в 1302 или 1303 году при императоре Андронике II Палеологе Старшем и патриархе Афанасии Галицкая епископия была возведена на степень митрополии. По свидетельству одного более позднего документа, грамота короля Казимира 1371 года, первым галицким митрополитом был некий Нифонт. В новой митрополии очутились, конечно, все те шесть епархий – Галичская, Перемышльская, Владимирская, Луцкая, Холмская, Туровская, какие были в пределах Великого княжества Галицко-Волынского. Такой оборот дела не мог понравиться Киево-Владимирским митрополитам, а вместе с ними и северно-русским князьям, перехитренным в данном случае князьями южными. Северные князья постарались сделать все, чтобы прекратить невыгодное для них разделение митрополий и добиться от греков, по крайней мере, той же привилегии, какую сумели получить князья южные, то есть поставление на митрополию природных русских кандидатов. Неизвестно, впрочем, достоверно, кто был по национальности первый галицкий митрополит Нифонт. Греки со времени нашего татарского ига, из-за сложных дипломатических отношений с Монгольской империей, вдруг начали сбрасывать с себя титул русских митрополитов на русские плечи. Греку-митрополиту было несколько унизительно быть на русской территории политически зависимым от татар. Кроме того, при обязательствах, налагаемых на греков унией 1274 года, греку-митрополиту не совсем удобно было быть в державе латинской, польская Галичина, ибо от него могли потребовать унии. По всем этим резонам представляется естественным, что Нифонт был из галичан, потому что после его смерти, случившейся почти одновременно со смертью митрополита Максима, около 1305 года, прежний князь Юрий Львович, как бы по заведенному порядку, посылает в Царьград ставиться на место Нифонта в митрополиты галицкого уроженца, Радьского между городами Львовом и Бельзом, игумена Петра.